Драгоценные братья и сестры, значит, мы продолжаем с вами наш курс «Жизнь истинного поклонения». И вы помните, мы с вами прошли уже 5 занятий, и сегодня у нас 6-е занятие. Это последнее занятие. «Жизнь истинного поклонения». То есть, что такое истинное поклонение? Краткий обзор всех 5. Первое занятие. Истинное поклонение – пример Авраама. В чем? В послушании Богу и в жертвенности. Готов был отдать самое дорогое. Поэтому в поклонении Богу – это жертвенность и это послушание. Второй урок. Мы говорили о скинии. Как переводится слово «скиния»? Жилище, жить, обитать. Значит, мы говорили о ветхозаветной скинии, что это было место поклонения, там, где обитал Бог. Потом мы говорили о храме, который строил Соломон, Давид готовил все это, но это было место поклонения, где сам Господь пребывал. И, наконец, мы перешли от скинии к храму, и дальше в Новом Завете кто есть храм? Вы – храм Божий. Поэтому второй урок был посвящен этому, что первый храм был разрушен. Такое тщательное было повеление строить второй храм, потому что в него придет Христос, но и второй разрушен. И теперь Христос уже в наших сердцах. Третий урок. Мы говорили о том, кто же были первосвященники. Аарон и все его потомки – это первосвященники, ветхозаветные. Скажите, новозаветный первосвященник есть? Кто это? Иисус Христос. Итак, третий урок. Аарон и его потомки, Иисус Христос и его потомки. Аарон и потомки – это по физической линии, Иисус Христос и его церковь. Церковь – это потомки Иисуса Христа, это мы его дети, понимаете? Вот кому вручено священство. Четвертое занятие. Речь шла об устройстве скинии, как она была устроена, как священник должен был идти, начиная от двери и кончая, как он входил в святое святых. Итак, мы видели, из чего состояла эта скиния. То есть, как был двор скинии, что он символизировал. Во дворе, значит, был жертвенник, ворота с восточной стороны. Потом дальше священник шел. Внутреннее – это святое. В святом этом стояло что? Хлебы, светильник, жертвенник курений. И потом была завеса, а за завесой – святое святых. И вот мы перешли к 5-му уроку. 5-е занятие. Если 4-е занятие – это устройство всей скинии и двора, и вообще всей скинии, то 5-е занятие было посвящено святое святых. То есть уже в скинии самой что самое драгоценное? Это был ковчег завета. Какой это образ имеет отношение к нам? Скажите, пожалуйста. Мы читаем, да, Евреям 10 глава. С 19 по 22 стих, где сказано, кто является этим святым святых. Это сам наш Господь Иисус Христос. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он, Христос, вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Итак, святое святых в скинии – это самое драгоценное, это сердце было всей скинии. И этим сердцем является сам Иисус Христос. И Он через смерть свою открыл нам святое святых. Теперь скажите, пожалуйста, в нашей жизни самое дорогое что? Ну, наверное, в человеческом теле как бы сердце является, правда, вот самым таким источником и больше всего хранимого, храни сердце. То есть вот это сердцевина, стержень всего, сердце, да? А, кстати, из сердца исходят и доброе, и злое, и все из сердца, да? Поэтому вот в сердце нашем, если Иисус Христос, вот и есть это, собственно, сердце святое, святых, а Иисус Христос, в нем есть ковчег. Так что, родные мои, вот такая ассоциация, как нужно относиться к своему сердцу, к вере, ко Христу. И мы перешли к последнему сегодняшнему занятию под номером 6. Это занятие, надо уже сделать какое-то же обобщение. Раз тема, что такое истинное поклонение, значит, есть какое еще? Ну, значит, есть и ложное, есть, наверное, и неистинное. Интересно, есть неистинное поклонение? Да. Итак, народ Израиля поклонялся Богу, когда они отмечали праздники, приносили свои жертвы в храм в Иерусалиме. Но это было до того, как Христос стал посредником Нового Завета. Как и где поклоняются Богу? Те, кто сейчас являются членами тела Христа. Как выглядит наше поклонение Богу? Какую форму оно должно принять? Вот это, собственно, делает заключительным это занятие. И для этого берется пример. Женщина-самарянка. Мы откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 9 по 29 стих. Текст 20 стихов. Очень важно их послушать в свете вот чего. Самаряне, вы знаете, кто такие самаряне? Сегодня упоминалось уже о пленении. Ассирийское пленение. Переселенцы были из северной части Израиля в Ассирию, а из Сирии были в Израиль. Но часть населения, вы знаете, осталась там, не все были уведены в плен. Ассимиляция произошла, да. То есть эти евреи были оставлены ассирийцами. Кстати, еще знаете почему? Когда ассирийцы туда пошли, там четвертое царство будете читать, их львы там загрызали. И тогда ассирийский царь сказал, да, мы ихних богов не знаем, поэтому нас львы тут кусают, давайте вернем. Часть народу сюда вернули, священников вернули, чтобы они это научили, какому богу молиться. Но какому они богу могли научиться поклоняться, если до того, как идти в плен, они вообще не шли в Иерусалим на поклонение, а создали себе высоты, и нам не нужен Иерусалим. Бог дал место поклонения. Он сказал, можно еще где-нибудь там и сям. Нет, одно было место. Поэтому, когда даже этих левитов вернули, чему они могли научить? От такой же смеси, как была до того. Поэтому случилось с народом вот эта ассимиляция, это, знаете, ладно, смешаются народы, да, и все это понятно, они иногда обогащают друг друга, культуры, народы, нации, пусть бы они были, Бог для этого и создал, для красоты, для радости, но когда смешивается что-то, стержень, в который в тебе, а в него начинает его основание колебать, и туда намешивается что-то другое, так, давайте мы прочитаем этот текст, здесь о том, что Христос встретил женщину у колодца. Вообще удивительные и важные события в Библии происходили именно у колодцев. Если помните, Авраам послал своего домочадца, чтобы выбрать невесту. И где невесту выбрали? У колодца. Там видно у воды, кто есть кто, вы знаете, как она работала, какая она крепкая была, и своих верблюдов, и других напоила, и гостеприимная, и все. Сегодня все смотрят, где это. Вот пойдите, где работает, да посмотрите, как она работает. Вот, родные мои, какая она хозяйка хорошая. У нас, знаете, как на Востоке берут замуж? Придут и даже не знают, что замуж тут собираются брать. Идут по соседям вначале. Ходят по соседям и расспрашивают, что за девочка, как она себя ведет. Ходит ли вечерами по клубам? А как она, корову доит? А там чего она еще делает? Печет хлеб в тандыре. А, все, да, все. Потом только начинает еще разузнают, потом берут. Так, Иоанна 4 глава с 9 по 29 стих. Давайте об этой женщине. Что случилось с этой женщиной? Почему у нее такая трагедия в жизни? Как она встречает Иисуса? Почему она размышляет о поклонении? Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Итак, родные мои, почему не общались иудеи с самарянами? 9 стих. Их считали нечистыми, продажными, и оскверненными, и чуть ли не язычниками, и даже обходили эту землю вот вокруг. Итак, впервые мы встречаем это слово «вода». «Он дал бы тебе воду живую». Это говорит Иисус самарянке. Она пришла, знаете, место такое, время было, жара такая, с колодца. А носить воду-то как тяжело. А спина болит, сам себя бы донести. А тут еще два ведра надо на себе тащить. Так воды надо много, всю семью, семьи большие. Это целый день по эту воду и ходишь. Женщина говорит ему, «Господин, ты тебе и почерпнуть нечем. Колодец глубок. Откуда ж у тебя вода живая?» Интересная она женщина, вам не кажется? Она как-то все напрямую понимает. Ну, как сказал, так и понимаю. Она бы могла подумать, слушайте, ну, как-то не все дома, не все в порядке, не все это, наверное. Ну, странный человек, лучше не трогать его, он что-то такое непонятное говорит. Она, а слушай, а где вода живая? А что, еще живая есть? А неужели ты больше отца нашего Иакова? Что это за женщина? Что она знает? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Она знает свою историю, и посмотрите, она считает отцом Иакова, не каких-то там этих ассирийцев. Итак, пил он, и скот, говорит его. Иисус сказал ей в ответ, а всякий пьющий воду сию возжаждет опять. О чем говорит Иисус? Эту пьешь воду, потом хочешь пить? Вот действительно хочешь пить. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Итак, здесь вода, которую пьешь, хочешь пить, вода, которую дает Господь, не захочешь жаждать, и наоборот, эта вода каким-то образом превращается в источник. Источник, он источает сам воду. То есть туда уже не надо ничего заливать, он сам дает. И вот вода, которую ты принял вначале вот извне, она в тебе делается источником. Интересно, женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». А Иисус говорит ей, «А пойди позови мужа твоего, приди сюда». А женщина сказала ему в ответ: да нет у меня мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, а тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. А женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. А Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Христос, Мессия, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, который говорю с тобой. Интересно, что впервые Христос признается как Спаситель, как Мессия именно женщине у колодца этой самарянки, да? В это время пришли ученики Его, удивились, что Он разговаривал с женщиной. Ну, почему удивились? Женщина на Востоке – это вообще и сегодня ее место такое весьма шаткое, а в то время еще и разговаривать с ней, еще беседовать. Мало того, что там мимо этой земли надо пройти, так ты еще встал и с ней о чем-то говоришь. Как можешь с женщиной говорить? Кто она? Что она? Если и сегодня еврей молится: спасибо, Господи, что я не родился женщиной, как вы себе представляете? Тогда было какое отношение? Поэтому видите, какой укор. Они удивляются, потому что в этом удивлении не восхищение, а какой-то укор. Понимаете? А что это он там блудницы ноги моет? Так это был бы пророк, знал бы. А что это к мытарю пошел домой? О, это... А тут с какой-то женщиной разговаривает. Однако ж, ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Вот, родные мои, а знаете, как переводится поклонение? Греческое слово «проскунио». Оно означает поцеловать руку. Вот когда батюшки целуете руку, это будет, значит, ему, получается, поклонились. Упасть на колени, второе значение. Третье, быть поверженным на землю. То есть на коленях и можно лежать. Значение какое? Выражение уважения или проявление послушания, чести или почитания к божественному созданию. Вот одно дело честь, ну, может быть, царю как-то так, я не знаю, может быть, кому честь же честь. А вот если вы в качестве упал ниц, расстелился, поцеловал как божественному созданию, вот тут вот не пойдет, да, к человекам так. Потому что Иоанн Богослов говорит, когда он поклонился ангелу, когда ему явился, ангел ему сказал: встань и не делай этого. Кому поклонись? Богу поклонись, да? Смотрите, родные мои, давайте про поклонение. Называем, что мы узнали про поклонение. Тоже поклонялись, но они поклонялись где? На горе какой-то там поклонялись. А где надо было поклоняться? В Иудее, в Иерусалиме. Вот так, родные мои, вот религий много, все как-то считают себя, что они тоже поклоняются, и очень искренне думают об этом, да? Выбирают себе что-то такое поклонение. Какое поклонение? В духе истине Господу Иисусу Христу. Посмотрите, здесь вопрос, когда Иисус упомянул о воде, которая утолит ее жажду. Над чем задумалась самарянка? Что за вода? Над какой водой она думала? Она думала над обычной. О, как хорошо, не приходить в эту жару, не таскать эти ведра, спина болит, таскай ведра. Ой, Господи, хоть бы была такая вода. Она даже и обрадовалась, да. Интересная была женщина эта самарянка. Таким вещам вот не каждый поверит. Какие живые воды? Это вода только из колодца. Какую ты еще можешь дать? Такую, что прям вот... Так, а что имел в виду Иисус, когда упомянул живую воду? Это имело буквальный смысл или духовный? Духовный, что он имел в виду? Слово, да? Что делает это слово? Оно вдруг в нашем сердце во что превращается? В источник. Вначале сам ты сухой, да? Вот такой, ничего нету, пустота. Ты принимаешь Иисуса Христа, и в тебе что начинает? Появляется источник воды живой. То есть ты начинаешь уже благословлять, начинаешь напоять других этой водой живой. Когда женщина и Иисус говорили о поклонении, думала ли самарянка о духовном или физическом поклонении? А она-то как раз о чем думала? Тут она про воду вначале говорит. Ну дай мне воды, 15 стих, чтобы сюда не приходить. Отчасти она думает о поклонении, но изначально вода для нее как место, где... Итак, смотрите, как вы думаете, о каком времени говорил Иисус, когда он сказал: наступает время, когда Отцу не будут поклоняться ни на горе, ни в Иерусалиме. О каком времени? о Новом Завете. Завеса будет разорвана надвое, и будет найден этот путь, как он назван в Новом Завете. Путь новый и живой. Когда это произошло? Случилось такое, что не надо теперь ни гора, ни Иерусалим. Когда случилось? Уже храма нет сегодня. В 70-м году он был разрушен. А где тогда это место? Там же все было связано с храмом, со скинией. Нету его. Уже храмом становится кто? Двое-трое. Вот оно святое место. Ты сам. Вот оно святое место. Потому что сегодня, ой, должно быть сколько-то куполов, а может быть, должно быть здание особо. Да, конечно, это хорошо, кто бы спорил. Потому что вот католические церкви красивые, а вот лютеранские какие там тысячелетиями, а вот у нас там еще какое-то. А вот это собрались, вот еще хорошо мы в каком-то заведении, а мы были вообще в педагогическом колледже. А зимой, когда люди в советское время в лесу собирались, мы можем сказать, это было святое место, это была скиния, святое святых? Да, потому что мы видим, родные мои, что нет как такового уже места и нет как такового уже священства. Местом становятся все собранные во имя Иисуса Христа, и священники становятся каждый верующий в Иисуса Христа. И только так может Церковь Божия, она расти, умножаться и иметь правильное понимание своего места. Иначе мы будем обожествлять места, ходить за ними, за этими всеми святыми местами. Кстати говоря, одна из причин, почему была создана Красная площадь, по причине того, чтобы не совершать паломничество. Люди хотели ехать в паломничество, и тогда им создали здесь свой Иерусалим, маленький Голгофу. Красная площадь именно как прообраз крестного пути Иисуса Христа на Голгофу. И это всегда была тяга по этим всяким местам. Вы знаете, одно другому не мешает. Побыть где-то, в каких-то местах, это все замечательно. Но нельзя это принимать. Я пойду туда, и там вот я обожествлюсь, там у меня и веры будет больше, там еще что-то. Здесь и сейчас. Извлеки драгоценное из ничтожного. Сегодня и сейчас. Вот я в самом маленьком месте, с самыми обычными людьми, с самыми, может быть, незначимыми. Драгоценное здесь. Здесь Господь меня нашел, здесь сюда привел. Что-то Он мне хочет сказать. Это очень ценно, родные мои. Самарянка пошла за обычной водой, которой она ходила всю жизнь и всегда. Но она очень интересно отнеслась к этому необычному человеку. А что это? А как живая вода? А что? Вот научись извлекать, научись слышать, видеть вот это для себя. Нельзя к этому, я уже знаю, а мне это уже все понятно. Итак, поклонение переносится в сердце и в тех, кто собраны во имя Иисуса. А теперь вопрос, а что значит поклоняться Богу в духе? Самарянка в духе поклонялась? Она на чем сосредоточена, самарянка? На месте. Ее интересует место. И вот начинается спор. Место там или место там? Сегодня тоже вот это, знаете, где какое место, где позначимее. Но, конечно, так можешь поклоняться в духе, если ты там неправильно, вот у нас самое правильное. Дальше. Если самаряне не ходили в Иерусалим на поклонение в храм, так как Бог определил это по Ветхому Завету, они поклонялись в истине вот в тот момент, когда был храм? Конечно, нет. Есть храм, вы создали себе свое что-то. Где ваше послушание? Потому что самаряне, две горы были, помните? На одной проклятие, на другой было благословение. Вот, Гевал и Горизим. Вот они себе выбрали. Поскольку на Горизиме благословляли, они думали, ну, у нас тут будет много благословений. Да называться может как угодно. Если это не по воле Божьей, самое красивое, ну, ничего не стоит. Это все слова пустые. Давайте следующий вопрос. По Новому Завету. Дал Бог нам, верующим в Иисуса Христа, способ поклонения, предписанное какое-то место, дал? Сказал он, куда-то идите, что-то такое создайте, постройте, и там соберитесь, и только так, в духе и истине. И тогда вопрос, а кто есть Бог? Он сам есть дух, Бог есть дух. Тогда поклоняться в духе и истине, как вы себе понимаете, что это такое? Если Бог есть Дух, мы должны в Нем пребывать, Он в нас как бы сам становится этим святым местом, а тогда истина, что это такое? В Духе поняли, а истина? И вот тогда, родные мои, Филиппийцам 3 глава, 2 и 3 стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богом, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». Здесь есть контраст. Назовите этот контраст. В чем? С одной стороны, прославление чем? Духом. Хвалиться Христом. Одни служат Духом, а другие на плоть надеются. Тогда у меня к вам вопрос. А что это такое плоть? Как они надеются на плоть? Да, надеются на себя. Вы знаете, надеются на ощущения. Вот тоже есть в поклонении чувства, ощущения плоти. Ой, что-то я там почувствовал. Вот потом мурашки пробежали. Тоже вот это как бы... Не, ну а что, плохого-то ничего нету. Но вопрос очень серьезный на плоть, надеюсь. На положение тела есть такое? Ой, сидя нельзя молиться, вы знаете, это грех большой. Это только вот эти вот, пусть американцы так молятся, а мы... Вот. Нет, конечно, в контексте надо молиться, где как принято. Я-то как раз не против. Но не всегда это легко. Поэтому, родные мои, на плоть надеющиеся, это значит, так пританцовывая нельзя, сидя молиться нельзя, еще как-нибудь нельзя. Чувства разбегаются. Ой, это, нет, а может, должны быть, кстати, чувства, эмоции. Когда Дух Святой касается, правда? Но когда мы бегаем за этим... Когда мы думаем, вот вопрос, мы молимся, да, а что-то не пробежался Дух Святой, как кажется. Тихенько так все в сердечке, нет чувств. У меня к вам вопрос, Дух Святой посетил, нет? В тихой молитве, без эмоционального встряски. Не есть ли это такая ловушка через эти чувства, которые взыграются, а потом же они могут не взыграться? Ты дома что? А утром встал, надо молиться. А что случилось? А молиться и так далее. И что? Так Бога нету? На чувства это очень плохая опора. Поэтому надо не мурашки по телу собирать, а что? В духе и истине. Одно другому не мешает. Пусть наше сердце горит, я только за это. Но все-таки поклонение тут написано не на плоть надеющейся. Потому что там было, ага, обрезание. А так и поклонение, можно все его выстроить на плоть надеющейся. Ох, какая должна быть группа прославления. Без этого никак не будет поклонения, понимаете? Должна уж так нам играть, так нас запалить, чтобы мы скакали. И что это, в духе истине? Это очень замечательно. Но эта погоня за эмоциональной встряской, она должна быть очень аккуратной, сбалансированной. Потому что можно на этом застрячь, остановиться и не пойти дальше. И будешь потом везде искать этого. Все остальное будет оказаться пресным, невкусным, неинтересным. Потому что нет глубины взаимоотношений с Богом. Потому что хочется вот этого внешнего. И в том числе поклонение можно сделать внешним. Именно об этом говорит Павел. Иоанна 17 глава с 15 по 19 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их чем? Истинное». И вот тут теперь мы говорили, что поклоняться надо в духе и истине. Что ж такое истина? Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Это очень важная истина в жизни Дитя Божьего. И знаете, быть истинным – это значит быть правдивым по отношению к самому себе. Истина не только, я знаю, что в Библии написано. А говорить истину в любви друг с другом важно – это тоже быть в истине. То есть, когда ты стоишь за веру, за истину, люди же сегодня жизни отдают за истину, вы знаете? Ирак, Сирия, где убивают христиан. Поэтому что такое получается истина? Это правдивость, это само Слово Божие, но оно тебя делает каким? Освященным, и у тебя правдивые отношения с Богом, с самим собой. Потому что если ты сам себе врешь, Пушкина, помните, сам обманываться рад. Так вот, каким ты будешь с другим? Тоже все время вертлявым, а это все взаимосвязано. Если ты держишься Слова Божия, стой в истине. И себя не обманывай, и другим не лги. И само слово, оно истина, оно нас освещает. Вы заметили это? Тут написано. Что делает истина? 19 стих. Оно освещает, то есть светом нас. И отделяет, но и освещает и светом нас Библия. Какой-то свет появляется. Почему все эти атрибуты были в скинии? Я свет, значит, мы свет. Христос хлеб, и мы становимся тем, который можем насыщать. Значит, мы поняли, что истина освящения только через истину происходит. И сама истина есть слово. Теперь смотрите, насколько критически важной является истина, если вы хотите правильно поклоняться Богу. Ну да, если ты не знаешь Слова Божьего и начинаешь учить, как поклоняться Богу, очень можно поверить. Вот там объявляют себя лжехристами и строят город солнца, там мы будем поклоняться, там где-то там, Минусинский, вот. Это что, истина? И это у меня все, что только сейчас пришло на ходу. Но вот вы сами подумайте, истина очень важна, чтобы правильно поклоняться. В духе и истине. Не сказано, вот особое место найди, особое эмоциональное состояние войди, особые позы прими, особую какую-то чувственность переживи, и вот это истина. Истина, слушайте, Христос истина. Я путь истины и жизнь. Здесь есть вопрос про людей. Марка прочитаю, 7, 6, 9 и 13. «Христос сказал им в ответ: „Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сие чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек, чаш, делаете многое другое сему подобное. И сказал им: „Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. Что, родные мои, узнали о людях? Внешне эти люди заменяют истину чем? Преданиями. Вот, знаете, старики так были. Надо читать только на старославянском, понимаете? Ой, лучше вот вообще читать уж в оригинале тогда совсем, если уж так стоите на старославянском. Да, надо уж прям древнегреческий, еврейский брать, да? Потому что и в других религиях это происходит. Когда мусульмане говорят, только Коран читать на арабском языке, все остальное, оно это уже это. А это святое. Но вернемся к нам самим. Предания человеческие, там омыться, там вот так сделать, вот точно так же можно превратить такое же поклонение. Вот только так поклонение. Вот где такой хор должен быть, вот такие песни, вот такая должна быть музыка, и вот мы все должны вот только так, вот столько-то времени, и я должен прийти в некое особенное состояние, если не пришел, все, меня Бог сегодня не посетил. Поэтому, когда люди не знают Слова Божие, и становятся вот эти предания, становится много абсолютно ненужного и даже вредного. Родные мои, видите, как можно истину превратить под басни, под какую-то болтовню, под вообще того, что Слово Божие не говорит, но при этом прикрываться какой-то верой. Да, бабьих басен и споров отвращайся. Не говорите, если нет этого в Писании. Не плетите это, не несите это. Узнайте, ну, предание, слово, заповедь, что это такое? Этому они поклонялись. Отцы наши, старцы наши. Так сегодня вот древняя вера, знаете, она самая правильная, это древняя. Поскольку мне приходится говорить иногда с мусульманами, они говорят, ну, это вера отцов. Я говорю, ну, давайте, вы же к Мухаммеду, да-да-да, он святой. Так он сам пошел против своих отцов, его изгнали из дома, и он на 3 года ушел в Медину, потому что все родство не принимало его из-за того, что он сказал, что это все ложные боги, Бог один. А что вы поставили всех этих языческих богов? 365 богов стояло в месте поклонения. Так отцов тогда уж тяните туда ветвь. Нет, родные мои, встреча должна быть личная с Богом. Поэтому сегодня, когда мы думаем, чем древнее, тем лучше, чем большинство, тем лучше. Мои деды, а что наши деды? Атеисты деды. Строили храмы, их же разрушали. Где оно истинное? Должна быть личная встреча с Богом. Скажите, люди искажают Слово Божье? Да. Поэтому Слово Божье надо в нем пребывать, чтобы стоять в истине. Так, по вашим наблюдениям, к чему сегодня стремятся люди? Концентрируются ли они на эмоциональных, сенсационных, чувственных свидетельствах, современных странных учениях или на ясном, систематическом изучении Слова Божьего? Я знала замечательного брата, вот знаете, ну то такой вот замечательный, верующий, все. Вдруг какое-то бразильское учение. Библия, но, вы знаете, кровь Иисуса Христа. Все, ничего не надо, только кровь. Бог Отец, оставьте. Сын, Дух Святой, все не имеет никакого значения. Кровь. И начинается движение. Мы в крови, все в крови, вся кровь, кровь Иисуса. И пошло. Главное, это же что-то новенькое же, понимаете, интересненькое. Вроде бы, ай, правда, кровь же Иисуса. Но там нужно так. Ничего нет. Только кровь Иисуса имеет значение. Точно так же было с единственниками. Все неправильно, все, только крестимся во имя Иисуса. Они перекрещивали всех. Во имя Отца, Сына, Святого Духа крестился неправильно, там крестился все неправильно. Во имя Иисуса должно быть. Все. Находят текст один, который во имя Иисуса должен быть. И этим текстом подкрепляют все и говорят только так. Ну вот, то есть не нужно искать даже каких-то вот таких совсем ложных учений. Они вот внутри какие-то возникают. Из самих же вас, говорит Павел, восстанут, которые будут нести это, потому что сатане это надо, понимаете? Поэтому, родные мои, если они не говорят, как это слово, нет в них света. Кровь Иисуса поднимай на высоты. Но как это? А куда делся Отец? А куда делся Дух Святой? А Иисус Христос? Да, кровь, но Он не только умер, но Он и воскрес, мы Его ждем. Так что, родные мои, бодрствуйте. Дальше. Оценивали ли вы когда-либо то, как вы поклоняетесь Богу? Те песни поклонения, которые вы поете, то, как вы приближаетесь к Богу в молитве, то, что вы утверждаете в молитве, то, как вы одеты, то, как вы относитесь к людям, то, как вы себя ведете, те стандарты, которые вы придерживаетесь относительно характера Бога и полного намерения Его Слова. Насколько важно это для того, чтобы быть истинным поклонником Бога? Итак, поклонение в моих взаимоотношениях, поклонение в том, как ты одет. Оказывается, и это поклонение, а не только что я спел и что я сказал Богу. Все в тебе становится поклонением. Ты сам становишься соткан из поклонения. Я теперь дитя Божье, я другой человек. И это поклонение во всем выражается. Кто тебе на ногу наступил, как ты ответил, как ты с мужем, как ты с женой, это тоже поклонение. А если в церкви все замечательно, а дома все на ушах, это поклонение, это противоречие в поклонении. Истинное поклонение во всем. Видите, тема, к чему нас ведет. Чтобы мы не остановились только «да и аминь, надо молиться, и чем больше, тем лучше». «Да и аминь» со слезами, и с постом, и с ревностью, и, как написано, день и ночь. Но мы хотим перевести всю нашу жизнь. Встал первый вздох, вот, а глаза открыл, я встал, я поклонник Божий, я поклоняюсь Господу. Вот с чего начинается мой день, и этим заканчивается. И все в моем дне есть поклонение Господу. Все, что я не делаю, для славы Божией. Самые обычные вещи. Суп варю, борщ варю, детей одеваю, в магазин иду. Я поклоняюсь Господу. Вот это очень важно, родные мои. Итак, вывод. Враг нашей души делает все, что он может, чтобы удержать нас от поклонения Богу в духе и истине. Он предлагал Иисусу все царства этого мира, если он поклонится и будет служить ему. Насколько нам необходимо остерегаться коварства благосостояния и свободы, которые могут стать причиной того, что мы забудем величие нашего Бога и то великое спасение, которое Он приобрел для нас. И если мы все-таки забудем это, наше поклонение станет таким же механическим, каким оно было у Израиля. И несмотря на то, что Моисей ясно предупреждал их во Второзаконии, 6 глава, они поклонялись Богу только их устами, в то время как сердце было далеко от Него. Когда Иисус был искушаем дьяволом, он еще раз напомнил сатане истинную, записанную во Второзаконии. «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Истинные поклонники поклоняются Отцу в духе истине. Помните, что Отец ищет каких людей? Отец ищет поклонников. Нужны истинные поклонники Богу. Значит, есть нужда в них. И Отец жаждет, чтобы такие были. Будьте и вы в их числе. Поклоняйтесь Ему в духе истине, в красоте святости. Пусть наша речь, наше поведение, наш характер, наша одежда, наши манеры – все свидетельствует о том, что я являюсь истинным поклонником одного и единственного истинного Бога. Псалом 95. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажи народам, Господь царствует, потому что тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Пусть Господь сделает нас такими поклонниками, когда уже живу не я, но живет во мне Христос, и что я уже живу только поклонением Богу. Что бы ни делал, о чем бы ни говорил, внутренне всегда соединен со Христом. Ему слава и благодарность. Аминь.